Мне просили сказать несколько слов по поводу того, что произошло в пятницу в Челябинске. Я реально еще не знаю деталей об этом, но я хочу просто сказать несколько слов вообще об этом, о метеоритах и подобном говорит Мишна Масехет Брахот в начале 9 главы. Там сказано «Алазикин Григат Браху Осема Себрешит». Осема Себрешит. Что такое Зикин? Есть там в Талмуде дискуссия, есть там точка зрения, что это комета, а есть точка зрения, что называется, как у нас называется, метеоры или метеориты. То есть имеется в виду, что даже если не падает на землю, просто видит такую огненную такую полоску в земле на небе, это причина сказать Браху, Брух Асем Асем Решит. Что это вообще такое? Почему сейчас на говорите «Осем Асем Решит»? Казалось бы, и метеориты, и кометы – вещи естественные и так далее. И почему надо говорить «Осем Асем Решит», когда мы это видим? Я хочу коснуться двух вещей. Одна... весь наш мир, он построен на воле Творца. То есть есть, мы говорим в благословении Шахарит перед Криат Шма, «Мехадеш бахоль йом асэ брешит». Всевышний каждый день заново возобновляет творение. Что имеется в виду? Что творение – это не то, что было создано один раз, и больше, так сказать, не требует никакого вмешательства, что действует само по себе. Это не так. Творение, оно требуется постоянное влияние Всевышнего, и Всевышний каждый раз постоянно возобновляет творение. И поэтому, конечно, мы можем говорить браху «Осем Асем Брешит» каждую секунду. По всему счету. Каждую секунду. Но, конечно, есть у нас общее правило, которое касается брахот, что говорят брахот. То есть, когда какая-то вещь проявляется явно. Проявляется явно. Мы видим какие-то изменения, которые необычные. Когда мы говорим брахот, осем асем решит, и, допустим, когда слышишь, если есть гром, гром кохол, гваратом а леолам, это первое. Второе, что мне кажется важным в этой ситуации, есть такое понятие «эн балнес макир банисо». Человек, которым происходят чудеса, он сейчас сам это не понимает и не знает. И приведу просто одно рассказать маленькое свое замечание по этому поводу. Хотя я не претендую ни на Святой Дух, ни понимание, ни на прочество, ни знание секретов Торы, почему это произошло и как произошло. Ну, я какая-то общая вещь еще просто да сказать. Я беру просто одну очень такое короткое письмо, которое написал Хазон Иш. К нему обратился один молодой ученик Ишивы, который очень хотел много учиться. Ему тело его не давало, он хотел спать, сколько ему нужно было спать. Я спросил Хазон Иш, как сделать, чтобы он мог спать меньше. Что ответил ему Хазон Иш? Ответил ему, что пути природы – это воля Всевышнего более постоянного, не должен с ними бороться. Должен с ними бороться. Спать сколько надо. учиться максимум, сколько восстановим. К чему я это говорю? У нас сегодня недельная глава Трума. Трума построена посвящению, строительству скинии завета, как говорят по-русски, мешкана идут. Это переносной храм, который был в пустыне. Вот известно, что Пиркей Авот приводится, что в постоянном храме, который был в Иерусалиме, были постоянные чудеса. Постоянные чудеса. То есть Мишна приводит 10 чудес, Гемара Масехет Йома приводит еще чудеса, которые по той или иной причине не были приведены в Мишне. То есть место, где более явно проявлялось как бы влияние Всевышнего в этот мир, вместо храма, там проявлялось также влияние, которое над законами природы. Нам просто стоит просто коснуться того, какие из величайших чудеса происходит, наверное, постоянно в рамках, что называется, естественной жизни. И к чему я сейчас говорю? Есть, знаете, есть удивительное чудо, что-то постоянное, как называется, наличие жизни на Земле. Есть всякие специалисты, сделали какие-то расчеты, я точно не помню, что если это бредовая гипотеза самозарождения жизни, то есть вероятность такого, это что-то такое 10 минус сотой степени, что-то подобное. Вещи, которые вообще никогда не происходят, короче говоря. Но мне сейчас, на самом деле, я сейчас не буду говорить о бредовых теориях, что человек не сделает, чтобы не быть обязан спать волю Творца. Он говорит такие глупости, что сам никогда не поверил бы, если просто не было в этом, сказать, заинтересованности. Это не моя тема. А темушка другая. Нам надо все-таки вдуматься в том постоянном чуде, как Всевышний хранит, оберегает жизнь человека, вообще жизнь на нашем земном шаре. И сейчас разговоры о том, что земной шар разогревается. И последние годы мы наблюдали, так сказать, как бы вроде последствия этого, тяжелейшие ураганы, наводнения и тому подобное в разных местах мира. Чему это сейчас говорю? Давайте просто подумаем об этом. Есть удивительная гармония, которая называется человеческий организм. В гармонии в том, что у него температура 36,6, он существует, работает головой, телом и все прочее. Температура поднимется на 0,5 градуса, то его трудоспособность резко упадет. А если на 2 градуса, ну так еще как-то он еще может сидеть и немножко ходить. Вот если на 3 градуса, помню хорошо, как я молился Шмона Исре, температура 39 с чем-то, лежа. Не потому что я лень было встать, а просто я не мог всегда даже сидеть. Здесь, понимаете, такой удивительный микроклимат, который человек создан, которым Всевышний заботится о том, чтобы у него была постоянная температура, и у него, и всех теплокровных, и не только у человека. И в этом тончайшей гармонии, так просто вроде бы могла бы нарушиться. Человек живет, существует, так сказать, вот это тончайшая гармония, это величайшее чудо, оно просто постоянно. Это механизм, как вообще наш организм сохраняет ту же температуру, полностью, понятно, бессознательно. Нет, то есть наш термостат работает лучше, чем термостаты холодильника и другие. Принципиально лучше. Не только человек, это то же самое у всех, всех темнокровных животных. Есть удивительная вещь, которую просто надо увидеть сейчас. Это создание Творца, называется земная атмосфера. То есть, когда мы видим, что один раз эта броня не сработала, то это причина, так сказать, подумать о том, как она работает. Потому что мне рассказали, я не проверял, не знаю, этот метеорит видели где-то на детекторе несколько тысяч километров. Это было что-то очень большое, судя по всему. Я думаю, чтобы, если бы он приземлился в городе, не сгорев до этого, то половины города не было бы. Половины города. То есть, не то, что сказать, щит не сработал. Он сработал. Но не до конца. Не до конца. А если просто немножко вдуматься в это, вообще, атмосфера, я сейчас к этому уроку не готовился. И сейчас не занимался воспоминанием ни физики, естественно, наук просто, я про то, что я помню. Вот, допустим, гармония температуры. Если бы не было атмосферы, мы не могли бы не дышать. Понятно, что не было температуры, все бы упало бы температура. Кроме того, мы были совершенно оголены перед излучением космическим, которое бы нас всех бы сожгло. Есть там слой озона, который огорожает Землю. Если, конечно, вдуматься в том, о том величии Творца, который действительно построил такой вот микрокосмос у нас, в нашей Земле, что в этом месте могла существовать жизнь, что жизнь разумная и так далее, на самых высоких формах. Это одно из наших чудес постоянных, которые мы в силу привычки не обращаем внимания. Поэтому, конечно, когда мы говорим браху, осем асем решит, осем асем решит, что это означает говорить эту браху? Вот мы сейчас, вот то, что произошло, то, что происходит, то, что мы видим своими глазами, это причина вдуматься, что Всевышний создал Землю, и вдуматься все те великие чудеса, всю ту охрану и ограду, которую нас оградил в рамках нашей земной жизни. Это первое, что я хотел об этом сказать. А теперь идемте дальше. Есть тут вторая сторона. Сторона больная. Есть люди пострадавшие. И одно из достоинств, то, что называется Бен Тора, то, что чистройщика Бен Тора, то есть такое понятие «носе баолим хаверо», то есть ощущает чужую боль, в частности. Чужую боль. Поэтому, конечно, надо хорошо, конечно, думать и знать, там пострадали люди, и дай им Бог всем, что это все пошло добра, и что все хорошо кончилось. Есть тут одно маленькое замечание, маленькое, которое большое. Я не знаю деталей, сколько там было жертв или нет. То, что я понял пока что понаслышке, там было, конечно, большое количество было легко раненых. Если правильно понял. Опять же, тут всегда можно видеть и думать, что могло произойти, что произошло. Поэтому я помню хорошо, когда здесь, на Святой Земле, есть периоды, когда нас обстреливают ракетами со всех сторон, из Ирака, из Ливана, из Газы. Так что тяжелые времена, и надо переживать это, думать, как помочь людям, которые страдают. Но с другой стороны, мы здесь уже как бы немножко привыкли к постоянным чудесам, как то, что называется, в большинстве случаев люди отделываются испугом и легкими ранениями, хотя на самом деле потенциальная убийственная сила была совершенно колоссальна. Я так хорошо понял для себя эту идею. Вот именно во время войны в Персидском заливе 22 года тому назад, 23 года, 22 года тому назад. То есть первые дни там, когда, в общем-то, этот выродок Саддам Хусейн, он все это началось. Он же хотел, он задумал сжечь половину Святой Земли. Теперь начал говорить. И когда он задумал, то Всевышний его, так сказать, подсунул ему приманку, которая называется Кувейт. Он ее проглотил. Помню очень хорошо, когда я услышал, что Ирак вошел в Кувейт, моя была первая реакция, была очень такая четкая. Первая реакция, буквально Тохки Дейдибур, как я это услышал. Сказано, Вейтен Адам Тахтеха, Алтика Адам Элейдом. Всевышний подставляет нашим врагам кого-то другого вместо нас. Вот Всевышний подставил ему Кувейт. Кувейт. И он, так сказать, клюнул на приманку. Сам вызвал на себя гнев всего мира. Не из-за великой праведности мировой, но просто коснулись мировой нефти. Слушайте, это не, ну, тут не было не до праведности. Слушайте, значит, никто тут не заводил особенно... Ну, вот сейчас, например, вот в Ливии там была нефть, поэтому все мешались. Вот в Сирии, то, что там где-то мерзавец уничтожает собственный народ, да никого не волнует, там нефти нету. Нефти нету. Все эти разговоры про справедливость и так далее, это все нынешний Боба Мейсис. Боба Мейсис. Это все прикрывается этим лицемерием Исава. Это лицемерие Исава. О, так тебе прямо сейчас обратно. Так тогда вот Саддам Хусейн попался на приманку. Ну, посмотрите, жирную приманку, толстую жирную приманку, называется нефтяной Кувейт. Он и попался. Весь мир с ним, пошел с ним воевать. По большому счету, когда то, что мир, весь мир пошел с ним воевать, это было спасением для нас. То есть он сначала замыслил сжечь половину Святой Земли. И то, что замыслилось полностью целиком, пол Ирака было сожжено. Меда кенегед меда. Мера по мер. Но это было ощущение такое, вот первый день, как началась там война в Ираке, было такое состояние, помню хорошо, в общем-то, мне позвонил мой тесть, до пол второго ночи, когда начался обстрел Ирака, и я подумал, что это не время спать. Начался бомбишка Ирака, и мы начали с женой сели, говорит, Тилим до утра. И дети постепенно просыпались, потому что призвонялись. Просто было такое ощущение, Всевышний делал великие дела, как наши злейшие враги навлекли на себя гнев всего мира, как их поражают. Я считал это величайшим чудом, что произошло. Но по большому счету, а потом началось, моя эйфория быстро кончилась. На следующую ночь нас обстреляли ракетами, как же было страшно. Было страшно. Очень было страшно. Потом еще понимаете, что происходит, что величие чуда было не в начале, а именно тогда. Когда вот падали ракеты, и ему единственный погибший был какой-то очень большой-большой мерзавец, который не помогло ни противогаз на голове, ни ему убежище, когда он спрашивался. Это известная история, еще говорит подробности, кто он и что он. Он был большой-большой мерзавец, уникальный, был действительно такой большой негодяй. Вот. И в конце войны Персидском заливе, скажем, немножко увидели. Сейчас мы привыкаем, были 39 ракет засыпало, и все как-то было гладко. И думали, ну так это, наверное, тоже Боба Майсис, эти ракеты. Не Боба Майсис. В каждом было четверть тонны взрывчатки. Четверть тонны взрывчатки означает, что когда ракета падала в Рамадган, разносила 10 зданий. 10 домов. Имеется домов не деревенских. И все были живы. 10 домов. В конце войны одна ракета упала на одно здание американской армии в Саудовской Аравии. Там было много десятков жертв. Так как-то мы увидели, что просто увидели, так сказать, задним числом, какой щит невидимый сделан Всевышний, когда вроде падали ракеты и взрывались. И люди спасались вещами невероятными. На кого-то упал шкаф, который, а потом на шкаф свалился дом. Шкаф его сохранил. Это один из примеров, я просто помню с тех пор. Просто на него упал шкаф от взрыва. А шкаф его свалился весь дом. Вот там под шкафом, шкаф его оградил. Поэтому, конечно, то, что касается тех, кто был в Челябинске, еще думаю, что стоит об этом подумать и найти время и силы, и подумать, как поговорить с Всевышним, потому что они, как говорится, дешево отделались. Дешево отделались. Потому что, судя по рассказу, там могло быть, кончится гораздо-гораздо хуже. Гораздо-гораздо хуже. Опять же, я в чем-то ошибаюсь, я не исследовал эту тему. Есть еще одна вещь. Есть еще одна вещь очень принципиальная. Я не знаю, это все ли это могут услышать. Все ли это могут услышать. Я опять же не претендую на знания и давать кому-то какие-то советы. Но есть большое правило, что когда человек проходит какие-то сверхординарные события, это причина подумать, а почему они со мной произошли. И я вам приведу просто одну историю, чтобы просто это поняли. Есть у нас предание, это, когда началась Вторая мировая война, то еще от Мир, в городке Мир. Весь он бомбился беспощадно, жестоко этими вот выродками нацистскими. Никто там не думал ни о каком мирном населении, это никого не интересовало. Вот. И, конечно, наши ученики из Шиват Мир были в большом страхе. Уже мы не могли учиться, не могли молиться по-настоящему, бегали из Ешивы. Где-то в землянке, где убежище, которое как-то сделали. Вот тогда через город Мир проехал такой великий наш учитель Абрахонан Вассерман, близким учеником Хафец Хаима. И он сказал следующую вещь, предание Хафец Хаима: у каждого пули есть адрес. Есть адрес. Есть адрес. И тоже сказал очень приятно, то есть нет, знаете, человек не должен себя подвергать опасности. Но надо одну вещь, что есть Всевышний, правит миром, и правит каждой деталью в этом мире, и у каждой пули есть адрес, и у метеорита есть адрес. Есть адрес. Нет случая в мире, что он именно почему-то упал в Челябинске. Почему, я не знаю, я не претендую на знания. Я не знаю. Вот, но это причина людям, которые это пережили, об этом подумать и задуматься. Конечно, в первую очередь, конечно, нужно благодарить Всевышнего, что остались в живых. И действительно, Потому что действительно, я помню, когда я еще живя в России, часто Украина, я помню историю о Тунгусском метеорите, говорит, что он равноценен сотням водородных бомб, атомных бомб, я не беру сейчас судить. Что-то при этом я не знаю толком. Но надо, человек должен знать, что когда он спасся от большой беды, это причина убрать Всевышнего. И часто это не просто, как можно Всевышнего благодарить. Есть у нас основная благодарность в том, что мы приняли на себя бремя служения Ему. Мы исполняли в этом Его волю. Это наша основная благодарность, кроме самого чувства благодарности. Вот, и это основное. Вот, а кроме этого, я думаю, что, если я слушаю какие-то детали, может быть, еще что-то сказать, но это то, что я могу сказать об этом, ничего толком не зная, и без претензий на Руах ха-Кодеш. Давайте сделаем секундочку перерыв. Да.